Несколько воскресений подряд мы и дальше будем продолжать говорить на темы в контексте семьи, что Библия говорит о браке, о семье. Но я надеюсь, что все эти истины, они настолько универсальны, что каждый человек, верующий, найдет для себя мудрость Божью, независимо от того, одинокий он, имеет он семью или не замужем, ну, Божье Слово, ему есть что сказать каждому из нас. И сегодня мы будем говорить в контексте вот больше, может быть, о сестрах, о женах. В прошлый раз, в воскресенье, кто был, мы смотрели небольшой ролик, такая притча о мудрости, да, когда пожилая сестра делилась своей мудростью с молодой сестрой. И перед тем, как будет сегодня проповедь, тоже хочу, чтобы вы посмотрели небольшой ролик. Ну, он, может быть, называется «Уроки глупости». Понятно, что так поступать нельзя, это, в этом-то и есть мудрость. Но если, как бы, сестры, вы не знаете, как избавиться от своих мужей, то в этом ролике есть 5 шагов, в течение которых вы очень быстро сможете избавиться от своего мужа. Давайте посмотрим на эти уроки глупости, которые на самом деле являются уроками мудрости, потому что говорят о том, что если вы так поступаете, то вы просто разрушаете свой дом и свою семью. Ну, давайте посмотрим.
Гармоничные отношения в семье – это одна из актуальных проблем нашего общества. К сожалению, сегодня становится все сложнее и сложнее достучаться до разума человека уроками мудрости. Поэтому, обращаясь к благоразумным женщинам, хотел бы предложить уроки глупости или «Как избавиться от мужа за 5 шагов». Первый шаг. Почаще критикуйте вашего мужа. Да критикуйте так, чтобы дошло, из добрых побуждений. Вы же действительно искренне желаете ему добра. Ведь если вы ему не скажете все, что вы о нем думаете, ему никто не скажет, и так и будет ходить в неведении. А этого допустить ну никак нельзя. Критикуйте его и по мелочам, и по крупному. Уверен, это станет движущей силой для его новых свершений. Ведь критика так вдохновляет и мотивирует мужчин. Второй шаг. Используйте в своей речи самые негативные слова. Ведь такие формулировки лучше запоминаются и стимулируют к действию. Например, «Ты думаешь только о себе» или «Большего эгоиста я не встречала» или «От тебя никогда не дождешься» или «Сколько раз тебе повторять». И дальше вы можете вставить любой ваш вариант. Только обязательно сопровождайте свои высказывания негативными эмоциями. Они, ох, как добавляют выразительности и ярких красок в ваши унылые и серые будни. Третий шаг. Станьте вы, наконец, главой в доме. Но сколько же можно терпеть эту бесхарактерность и безответственность? Командуйте волю. Указывайте мужу на его обязанности и его место. Говорите конкретно, что и когда ему делать, сколько зарабатывать, когда смотреть новости, когда встречаться с друзьями и так далее. Главное в этом деле не советоваться, а во всем ставить мужа перед фактом. Ведь в любом случае вам виднее. Вы же лидер, вот и лидируйте. Четвертый шаг. Не сдерживайтесь в выражениях и эмоциях. Но зачем подбирать слова, если можно говорить все, как есть, от души? С раздражением, даже с презрением и еще более действенно – в уничижительном тоне. Тем более все знают, что в душе-то вы желаете ему только добра и хотите как лучше, ведь мотивы куда важнее любых формальностей. Подумаешь, вспылила немного, ну накричала, устроила истерику, закатила скандал. Вы ведь, женщины, такие эмоциональные. Ну и ничего с кем не бывает. Главное, что вы его любите и хотите как лучше. А чтобы донести особенно важную мысль, прибегните к вспыльчивости, гневу, злости. И не забудьте про ваше главное оружие – слезы. Это самый действенный способ, чтобы он почувствовал себя виноватым. А вы жертвой. и чтобы муж не знал, что делать. Манипуляции и еще раз манипуляции. И, наконец, последний, пятый шаг. По списку, но не по значимости. Никогда не давайте мужу личного времени и пространства. Мало ли что ему в голову взбредет. Пришел с работы, детей ему вручите. Ужин в холодильнике сам разогреет, не маленький уже. А то приучили тут некоторые, принеси, подай, служанку нашли. А сами пойдите с подругой поболтать по телефону. А когда вернетесь, обязательно расскажите о всех тяжестях ваших домашних будней. Да в деталях ничего не упустите. Пускай знает, что вам тоже нелегко. Не он один устал. А если вдруг он будет молчать, уставившись в телевизор, вы ему и выдайте все, что вы о нем думаете, да подоходчивее. И пусть вас не смущают слова из Священного Писания. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом.
Все мы понимаем, что разрушить семью очень легко. Знаете, этому учиться не надо. Наше греховное сердце само подскажет, как это сделать. Но на самом деле, чтобы построить крепкую семью, мы понимаем, что это непросто, что этому нужно учиться, что это огромный труд. И мудрость, как этому учиться, мы можем найти именно в Слове Божьем. И мы вот смотрим на брак в таком контексте, как брак – это завет. Завет – это еще и определенное обязательство и ответственность, которую мы берем на себя в тот момент, когда мы заключаем брачный завет, когда мы создаем семью. И мы уже смотрели на некоторые обязательства, которые помогают мудро устроить свой дом и создать крепкую семью. Я напомню, в прошлое воскресенье, о чем мы говорили, кто не был, кто не помнит, слава Богу, что вот у нас проповеди записываются, можно просто зайти на сайт, еще раз посмотреть, повторить. Но в прошлый раз мы смотрели на обязательства, которые говорят так, что мы обязуемся строить отношения любви. Подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите любви, как и Христос возлюбил нас. И мы, кто был, помните, мы применяли простой принцип библейский, но в контексте брака, сеяние и жатвы. Что посеет человек, то и пожнет. Этот принцип можно применить и в браке. Мы говорили о том, что грех эгоизма и самолюбия – это главный такой сорняк, который нужно вырывать из своего сердца, если вы хотите построить крепкие отношения, потому что из-за греха эгоизма очень часто причина наших ссор в браке из-за этого, когда не удовлетворяются наши нужды, наши желания, грех эгоизма разворачивает наш взгляд – и мы очень часто сосредоточены только на себе и совершенно забываем о нуждах другого человека. И поэтому, если вы хотите иметь крепкую семью, вам нужно вырывать этот грех из своего сердца. И второе, чтобы сеять добрые семена добрых отношений, нужно строить отношения любви. И это говорит о том, что каждый день мы должны искать возможности послужить в браке для другого человека. Сеять отношения любви – это понимать, что если бы мы могли изменить другого человека силой своих слов или громкостью своего голоса, Иисусу Христу не нужно было бы приходить на землю. И строить отношения любви – это понимать, это признать, что без Божьей помощи вы этого сделать не сможете. Вам нужно не только мудрое руководство, вам нужна помощь свыше, вам нужна Божья сила, и поэтому Христос должен прийти в вашу семью, в ваше сердце, чтобы освободить вас от себя же самого, от вашего эгоизма, от вашего себялюбия, чтобы научиться, по примеру Христа, строить вот такие правильные отношения любви. И сегодня мы больше будем говорить об обязательствах жен по отношению к мужьям в браке. Поэтому я хочу сказать, что, наверное, сегодня женам нелегко будет на богослужении. Вам нужно как-то набраться сил, чтобы как-то пережить это богослужение, чтобы услышать все эти наставления. Но в следующий раз мы поговорим о мужьях. Поэтому, наверное, сегодня мужья уйдут с собрания с таким чувством удовлетворения, со словами, что это самое благословенное собрание в этом году было. Почаще бы такие. Ну, давайте посмотрим, какие обязательства Бог возлагает на жен в браке для того, чтобы действительно построить гармоничные отношения. Апостол Петр говорит об этом. И первое, или это такое третье обязательство, мы обязуемся повиноваться своим мужьям. Третья глава послания Петра, Петр с этого начинает. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». И жены, сестры, те, кто в браке, вот давайте честно признаемся, согласитесь, что вот это повеление не вызывает у вас энтузиазма. Прав я или нет? И я могу просто назвать несколько причин, почему сегодня это повеление Бога, ну, не вызывает такого энтузиазма у людей, которые состоят в браке. Но это и есть объективные причины. Во-первых, многим кажется, что сегодня это повеление каким-то образом унижает женщину, как бы принижает ее, делает ее как бы человеком второго сорта, потому что мы ведь равные в глазах Бога, мы одинаково любимы, созданы по образу Божьему, а это как будто вот как бы женщину принижает. И сегодня это повеление, вы знаете, вызывает очень жесткие такие споры, непринятие, несогласие, и даже есть попытки истолковать этот текст в контексте культуры того времени. Ну, что это относилось к первому веку, там была особая культура, и вот им нужно было повиноваться своим мужьям, но сегодня это совершенно не относится к нам, тем людям, которые живут в совсем другой культуре, в современном обществе. Хотя это неправда, это попытка аннулировать, скажем так, вот это Божье повеление. Есть еще одна причина, почему это вызывает такую вот, может быть, внутреннюю неприязнь. Когда произошло грехопадение, книга Бытие говорит о том, что Бог наказал, Бог проклял первых людей, Адама и Еву. И вот это проклятие, оно легло в отношении тех обязательств, которые Бог поручал Адаму и Еве. Посмотрите, если Бог поручил Адаму возделывать землю, то проклятие легло на то, что после грехопадения ему будет это делать очень тяжело. Женщина была взята и от мужа, и вот это проклятие легло на отношения, которые будут в браке после грехопадения, на те трудности, которыми столкнется женщина. Я прочту этот стих из книги Бытие. 3 глава, 16 стих. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, а он будет господствовать над тобою». Это то, что изменилось после грехопадения. Муж, который должен был быть лидером, руководителем и служить с любовью, как лидер-слуга, после грехопадения он становится господином, он хочет быть не главой, а главарем. Он превращается часто в тирана или деспота, и он начинает господствовать и унижать женщину. Это то, что происходит после грехопадения. И женщине хочется то же самого. Слово «влечение» нужно понимать как борьба за власть, борьба за лидерство. Женщина не хочет подчиняться, она хочет захватить власть в браке и стать лидером. Бог возлагает определенные обязанности и роли мужу, роль лидера, любящего, слуги. Все меняется, он превращается в такого, он хочет господствовать, он хочет унижать, он хочет подчинить. Жена сопротивляется такому господству. И слово «влечение» подразумевает, что теперь ей хочется взять на себя роль лидера. И это греховное вот начало внутри человека, оно противится вот этому Божьему повелению в браке, о котором говорит Бог. И вы знаете, еще, может быть, одну причину назову. Грех совершенно, ну, скажем так, исказил Божий замысел для брака, для семьи, и поэтому вот это вот греховное желание господствовать, оно проявлялось в истории почти всегда, когда женщин в истории очень часто унижали, били, оскорбляли. И вы знаете, когда, например, происходили войны, и какая-то сторона, которая завоевывала, всегда женщин насиловали, принуждали к какой-то проституции. Вы знаете, даже до сегодняшнего дня вот секс-индустрия и продажа женщин по доходам стоит на третьем месте после продажи оружия и наркотиков. И в течение истории так было. Вот эта греховная природа проявлялась в том, что женщин постоянно унижали, их постоянно угнетали. Но значит ли это, что если грех исказил вот этот образ Божий, да, если Бог дал мужчине, например, физическую силу для того, чтобы он был защитником, защищал женщину, но он использует свою силу для того, чтобы еще больше усилить грех, значит ли это, что Божье повеление нужно аннулировать? Конечно же нет. И изначально Божий замысел был такой, что на мужа Бог возлагает бремя лидерства, руководителя, на жену Бог возлагает роль помощника в браке. И это вовсе не принижает роль женщины. И посмотрите на слова, с которых Петр начинает это повеление. «Так же и вы, жены, так же, как то». И, конечно же, если вы откроете вторую главу, то вы увидите, что там приводится пример Христа. Жены должны принять свою роль в браке точно так же, как это сделал Христос. Пример этому мы находим в отношениях Святой Троицы. Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой, они равны. Сын равен Отцу во всем, и тем не менее Он добровольно принимает на Себя роль Искупителя. Написано, что Он во всем повинуется Своему Отцу. Почему? Иначе план искупления не будет выполнен. То, что Бог задумал изначально, не сможет осуществиться, если Сын не подчинится Отцу и не возьмет на Себя роль Искупителя. Мы можем найти такой же пример в Евангелии, когда описано, когда Христу было 12 лет, родители Марии и Иосифа, они пришли в храм, и они где-то забыли в храме Иисуса Христа в 12 лет. И вот они его ищут, и он разговаривает с книжниками, с фарисеями. И родители ему говорят: ну все, пошли домой. Иисус Христос мог бы сказать: это вы кому говорите? Мне? Пошли домой? Тому, кто сотворил этот мир? Он знал больше в храме всех людей, которые там находились. И мы читаем в Евангелии, что он послушался своих земных родителей, потому что был в повиновении. Он был как сын, у которого были земные родители, и он в этом возрасте должен был им повиноваться. И вы знаете, точно такой же принцип мы можем даже увидеть в церкви. Принцип равенства и субординации. Например, мы все с вами равны в глазах Бога, мы все святые, мы все избранные, мы все священство святое. Мы все с вами приняты в Божью семью на одинаковых условиях. Вне зависимости от того, мужчины мы, да, или женщины, одинаково приняты в семью Божью. И тем не менее, Библия повелевает: младшие, повинуйте своим наставникам. Одних ставят в церкви руководителем, которые должны руководить. Другим говорят, что руководителям нужно повиноваться. Почему? Это необходимо для гармонии, для того, чтобы церковь развивалась по Божьему плану, по Божьему замыслу. И точно так же в браке. Так же, как Христос. Пример и первая причина, почему жене нужно принять эту роль, и это вовсе не унижает женщину, это Божий замысел. Он мудрый творец, и точно так же внутри Троицы было, чтобы был выполнен Божий замысел. Но есть еще одна, как бы такая, ну, неприятная, может быть, новость в этом повелении для женщин. Также и вы, жены, и это еще относится к тому повелению во второй главе, которое Петр дает слугам по отношению к своим господам. Во 2 главе, 18 стихе, если у вас открыты Библии, вы можете открыть и посмотреть. Петр дает повеление, как относиться слугам к своим господам. 18 стих. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». И дальше, когда он переходит на отношения в семье, он говорит: «Так же и вы, жены». То есть точно так же, как слуги должны повиноваться своим господам, точно так же жены должны повиноваться своим мужьям. И здесь Петр указывает, что слуги должны повиноваться не только хорошим господам, добрым, мягким, снисходительным, но и суровым. Это возможно, что они могут быть жесткими, злыми и несправедливыми. И вот это повеление женам, оно не связано с характером мужа. Вот какой муж? Добрый, хороший, снисходительный, вот такому мужу буду повиноваться. А если муж не такой, такому мужу повиноваться не буду. Это повеление не связано с характером мужа, а связано с повелением Христа. То есть жена так должна делать, потому что Христос ей дает такое повеление. И это можно было бы, знаете, привести такое сравнение, когда Иисус обратился к апостолу Петру, к самому апостолу Петру, и спросил: «Петр, любишь ты меня или нет?» И Петр сказал, что: «Да, ты знаешь, я люблю тебя». И тогда Христос дал ему повеление: «Ну тогда паси овец моих. Докажи свою любовь ко мне тем, что ты выполнишь мое повеление». Точно так же в браке. Сегодня Христос может спросить замужних сестер и сказать: «Скажите, вы любите Христа или нет? Если вы любите Христа, докажите это тем, чтобы вы будете выполнять повеление Бога, которое Он дает вам в браке. Это есть доказательство того, что вы действительно любите Христа». Вот какой принцип. И вот это повеление, оно, вы знаете, как бы лишает женщину как бы такой вот отговорки. «Если бы мой муж был ко мне более внимательный, более добрый, то я бы слушалась его. Если бы он заботился обо мне, любил бы меня, то, конечно, бы и я, в свою очередь, заботилась бы о нем». Нет. Но так как мой муж этого не делает, то я не буду ему повиноваться. Это неправильное понимание Божьей заповеди. Жены должны повиноваться мужьям точно так же, как слуги своим господам, вне зависимости от того, добрый он человек, хороший он человек или, может быть, злой, несправедливый и жесткий человек. Это связано с повелением Христа для жены. И это есть проверка и доказательство, действительно ли человек любит Христа. И поэтому можно сказать так, что если молодая девушка собирается создавать семью, и она не собирается выполнять вот это повеление в браке, ей не надо создавать семью. Она не готова к созданию семьи. И это говорит к мужьям, что мужья не могут манипулировать своими женами, заставляя их повиноваться. Не надо мужья наизусть учить вот этот стих. И не нужно женам постоянно его напоминать. Этот стих не для нас, он написан не для нас. Этот стих написан для жен. Это ее должен быть добровольный выбор. Это должно родиться в ее богобоязненном сердце. И она должна сама решить этот вопрос с Иисусом Христом. У нас нет такого, знаете, повеления заставить, повиноваться и тыкать, и напоминать. Это не для нас. Ну, немного, как бы, если окунуться в ту культуру, подумайте, как сложно было верующим женам в то время вот исполнить эту заповедь. Потому что в первом веке на самом деле у женщин было совсем мало прав. Можно сказать, даже почти никаких в греческой культуре, в римской культуре. Например, в той культуре муж мог отказаться от некоторых детей. Знаете, просто отказаться. И чаще отказывались от девочек, когда рождалась девочка. В той культуре, например, в греческой, жена не могла одна выйти на улицу И чтобы где-то быть одной, чтобы на улице разговаривать с каким-то незнакомым мужчиной, не имела права. И вообще, вот понятие о роли женщины было такое в той культуре, что она предназначена только для рождения детей, как вот, вот это ее предназначение. При том, что мужчины вели очень такой ну, развращенный образ жизни, имели очень много любовниц, и им это позволялось. При том, что если бы женщину уличили в измене, муж имел право сразу же развестись с женой. А жена не имела такого права по отношению к мужчине, если мужчина, например, изменял женщине. Вот представьте ситуацию. А вот в еврейской культуре отношение к женщинам было не лучше. А, и на основании, например, книги «Второзаконие», если женщина изменяла мужчине, да, то муж мог убить просто жену за это. Могу даже ссылку привести из книги «Второзакония». Жена не могла поступить так по отношению к мужу. Представьте теперь ситуацию, когда жена уверовала в Иисуса Христа, и она отказывалась поклоняться богам, которым поклонялся муж. Это вносило в семью еще более конфликтную ситуацию. Уже только из-за этого муж мог развестись со своей женой. То, что жена не повинуется и отказывается поклоняться его богам. Представьте ситуацию. И поэтому очень сложная ситуация была. И поэтому, чтобы не было вот таких разводов на этой почве, чтобы сохранить брак верующей жены с неверующим мужем, чтобы повлиять на неверующего мужа и привести его ко спасению, ко Христу, Петр дает вот такое повеление. Жены, вы должны повиноваться своим мужьям. Понятно, что контекст Писания говорит, что и в этом принципе есть свои исключения. Потому что если муж призывает жену совершить какой-то грех, то понятно, Библия говорит, что жена не должна в этом отношении повиноваться мужу. Если муж запрещает жене ходить в церковь, ну не в общем, например, в какой-то день, когда муж просит, может быть, провести время с ним вдвоем, а вообще запрещает жене ходить в церковь, то я думаю, что жена не должна повиноваться мужу в этом отношении. И вы знаете, что в Библии описаны случаи очень жестокого обращения мужчин с женами, когда вот это господство проявлялось в том, что женщин унижали, их избивали, их насиловали. И в этом отношении, если такое происходит в семье, ну, мне кажется, это мое утверждение, что иногда существуют заблуждения и говорят, ну, как бы вот терпи, это как бы твой крест. Я считаю, что это неправильно, что это заблуждение, потому что Библия говорит о том, что зло нужно останавливать. Злу нельзя давать место, чтобы оно еще больше распространялось. Но Библия запрещает отвечать злом на зло. И поэтому, если это муж христианин, ну, во всяком случае, жена должна хотя бы обратиться к пастырю церкви и рассказать об этом. Если муж неверующий человек, то жене позволительно и можно обращаться в правоохранительные органы. Потому что Библия говорит, что одно из предназначений властей – наказывать зло и останавливать зло. И это вполне законно, если есть угроза здоровью, жизни, жены или детей, она должна обратиться в правоохранительные органы, потому что это их функция. Ей нельзя отвечать злом на зло, но есть законные способы, каким образом можно остановить это зло. Вот это мое убеждение, моя точка зрения. Итак, первый принцип. Если вы хотите привести вашего неверующего мужа к Иисусу Христу, нужно ему повиноваться. И несмотря на то, что Петр говорит именно в этом контексте о женах-христианках, которые жили с неверующими мужьями, другие тексты Писания говорят, что этот принцип универсальный, и он применим точно так же и к верующим мужьям. Что жены-христианки должны повиноваться не только неверующим мужьям, но и верующим. И апостол Павел говорит об этом, как церковь повинуется Христу, так и жена мужу во всем. И поэтому, если жена христианка, например, молится о спасении своего мужа, но при этом она не повинуется своему мужу, нарушает этот принцип, ну, то это пустое все. Это есть лицемерие. Потому что ну, невозможно молиться и желать спасения мужа, и при этом не повиноваться своему мужу. Это есть лицемерие. Итак, это первый принцип. Давайте посмотрим на второй. Можно посмотреть, или сбой какой-то произошел? Ага. Нет. В первый же стих продолжаем дальше. «Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Сейчас некоторые пользуются такими новыми современными переводами. Ну, я прочту этот стих в одном из современных переводов. «Чтобы те из них, кто отвергает слово, приняли веру без слов, только благодаря поведению жен». Очень просто, очень понятно. Ну, как оказать влияние на своего неверующего мужа? Как? И многие говорят, ну понятно как. Нужно проповедовать ему Слово Божье. Написано же, вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Как он еще может уверовать? А как долго ему проповедовать? Ну, пока не покорится Слову. Надо вот идет на работу, брошюру в костюм положить в карман, а вот придет на работу, достанет, может, почитает. Домой пришел с работы, надо проповедь включить погромче, пусть слушает, а может, вот Слово коснется. Группу домашнюю домой пригласить, а вот посидит на группе, может, там. И вот надо так вот делать, пока не покориться. И я как-то приводил пример, когда мне рассказали один случай, когда муж неверующий утром садится в машину, и заднее зеркало заднего вида, место обзора с внутренней стороны, большими скотчем приклеен плакат, стих из Библии. «Бог повелевает всем повсюду покаяться». Да. И на самом деле Петр говорит о другом. Бог дал другой инструмент влияния, совершенно другой. Это другая жизнь. Поэтому если вы уже рассказывали вашему неверующему мужу Евангелие, если он был в церкви и слышал Евангелие, и не приходит к Иисусу Христу, это значит, что он не покоряется. И поэтому Бог вам дает совершенно другой инструмент влияния. Не слова, а качество жизни. Поэтому принцип звучит так. Избегайте наставлений. Не надо наставлять вашего мужа. Лучше покажите пример измененной жизни. Он должен увидеть в вашем поведении что-то такое, что не увидит в других людях в этом мире. Учитесь жить по Евангелию. Это самый сильный инструмент влияния на мужа. И это, избегайте наставлений, это относится именно к женам, которые имели неверующих мужей. Опять же, в той культуре, вот вы представляете, когда жена пришла к вере в Иисуса Христа и отказывается повиноваться и поклоняться богам мужа, а представьте, что если бы она еще пыталась учить мужа и пыталась бы его как бы вот на свою сторону. Вот в той культуре это считалось таким оскорблением, что муж просто бы даже не то, что не стал слушать, он бы сразу бы развелся бы со своей женой. И чтобы не допустить вот этих вот разводов, чтобы сохранить брак и еще повлиять и привести мужа, Петр дает именно такие наставления женам-христианкам. Вот так нужно жить, вот так нужно действовать, если вы хотите действительно повлиять на своего мужа. Но это не относится, если муж верующий. Потому что если муж верующий, и он согрешает, то есть другие библейские принципы. К нему нужно относиться как к брату во Христе. И Павел говорит, пойди, если согрешит против тебя брат, пойди один на один, обличи. Если не послушает, возьми свидетеля. И вы знаете, что, опять же, могу сказать, что многие жены, они иногда покрывают грехи мужа, вместо того, чтобы обличать. Если, например, у мужа есть слабость к алкоголю, и вы его пришли, вы его обличили, и он продолжает, например, выпивать, то вам нужно сказать об этом в церкви кому-то, или пастырю церкви, или кому-то духовно зрелым братьям, и не покрывать грех мужа. Понятно, что обличать нужно с любовью, обличать нужно, имея уважение к мужу, с почтением, и обличать нужно только те грехи, которые, ну, действительно явные, повторяющиеся и очень серьезные, но не по всяким пустякам. Поэтому это наставление, избегайте наставлений, относится к женам, которые имеют неверующих мужей и которые не покоряются слову, другой инструмент влияния – жизнь. И дальше переходит Петр еще к одному примеру – это являть в пример то, что он говорит. «Когда увидит ваше чистое богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенно сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Наблюдая за жизнью жен, неверующий муж должен увидеть что-то такое, чего он не увидит в этом мире. Вот что может сокрушить его сердце. Вот что может оказать на него самое сильное влияние. Я хочу привести один вам пример. И мне даже кажется, что для большинства из вас, вот, сестры, этот пример не понравится вам. Потому что мне кажется, что сегодня современные жены так бы не поступили. Это пример я прочитал, такой есть Джордж Мюллер, может быть, вы знакомы с его биографией, его называют еще «Отец сирот», который в свое время открыл очень много сиротских приютов. И вот в своей книге он привел этот пример, пример своего друга, который был верующий, и как он уверовал. До обращения ко Христу этот человек был пьяницей, вот он очень сильно пил. Вечерами он просиживал в трактире со своими друзьями, и его жена была верующая, христианка, и во сколько бы он ни пришел домой, она всегда его ждала, и если нужно, помогала даже уложить спать и раздеться. Вот такое уважение она оказывала к своему мужу. И однажды он поспорил в трактире с своими друзьями, что вот спорим, что я приду домой, она будет меня ждать, и если даже я попрошу сделать ужин для нас, она сделает для нас ужин. Друзья не поверили, и он привел своих друзей к себе домой и попросил жену накормить всех и сделать ужин. Она их приняла, она приготовила ужин и ушла в свою комнату. Друзья не поверили. И после этого один из друзей встал и сказал: «Ты знаешь, говорит, да ты свинья. Имея такую жену, так к ней относиться по-свински, я знать тебя больше не хочу». И все друзья встали и просто ушли. И для него это было, ну, просто такой вот, такой точка поворота. И он рассказывал именно эту историю, этот момент, который очень сильно на него повлиял, и он очень вскоре пришел ко Христу и уверовал в Бога. Посмотрите, вот пример, который приводит Джордж Мюллер, как муж был приобретен без слов. Просто вот таким отношением жены, и это говорит о том, вы знаете, что, ну, поверьте, ворчание, ропот, недовольство, наставление, нравоучение, они еще больше ожесточают сердце человека. Но вот такое мягкое поведение к человеку, который этого не заслуживает, оно способно растопить и сокрушить даже самое ожесточенное сердце. Это пример, это то, о чем говорит здесь Петр. И вот третий стих, ну, мне кажется, иногда, ну, неправильно толкуют, считают, что вот третий стих говорит о том, что Библия запрещает сестрам, ну, хоть как-то там себя как бы украшать, как бы нарядно одеваться или что-то делать. На самом деле, на мой взгляд, о чем говорит Петр? В первых двух стихах Петр говорит о превосходстве жизни над словами. То есть благочестивая жизнь влияет на человека лучше, чем слова. С 3 по 6 стих Петр говорит о превосходстве внутренней красоты над внешней красотой. Поэтому Библия вовсе не запрещает жене украшать себя, если она хочет быть прекрасной в глазах мужа. Но если жена только застряет внимание на внешней красоте и ничего не делается, чтобы была она внутренне красивой. Вот что позорит Бога. Поэтому здесь говорится просто о превосходстве. Есть такой псалом в Библии, 44-й, псалом 44-й. Это ода такой свадьбе, где сын царя женится, и это момент такой бракосочетания, и там говорится о том, что невеста идет навстречу к своему жениху, там такие слова есть, одежда ее шита золотом. Смотрите, она себя украшает, у нее есть возможность купить дорогую одежду, она хочет быть прекрасной в глазах своего жениха, но там есть интересные такие слова, написано так, одежда ее шита золотом, но вся слава дочери царя внутри. Но жених ее полюбил не за богатство, не за внешнюю красоту, а за внутреннюю красоту, которую он там в ней увидел. Именно об этом здесь говорится. И вы знаете, во все времена мода была. Ну, и тогда были модницы, и тогда была мода. И люди, женщины плели волосы. То есть они делали такие сложные прически. Может быть, где-то по старым фильмам мы еще можем видеть, знаете, такая прическа, как пирамида. И еще шляпка потом там еще одета. И это было такое, знаете, считалось экстравагантность в одежде. Такая броская, крикливость в одежде. Ну, я не знаю, ну представьте, если бы сегодня вот сестра, например, пришла с прической, знаете, как вот взрыв на макаронной фабрике. И взрыв произошел где-то рядом с лакокрасочным заводом. Такой зелено-красное там и в хоре села. Ну, не знаю, наверное, сложно было смотреть на проповедника, слушать проповедь, она бы, понятно, что привлекала внимание. И поэтому, вы знаете, Библия говорит, Соломон в притчах, что крикливость в одежде, такая броскость в одежде была в то время присуща блудницам. Они пытались таким образом привлечь мужчин, привлечь внимание к себе. И очень многие богатые женщины, это был культ украшений в то время, потому что в Римскую империю со всего мира съезжались, вы знаете, купцы из Индии, из Европы, которые привозили драгоценные ткани, шелка, духи, украшения. Это был культ украшений, и многие богатые женщины, они только этим занимались. Они только занимались украшением себя. Вот чем они занимались. И Петр говорит, что на самом деле настоящая красота, она исходит из кроткого и молчаливого духа. Это говорит о том, что жена-христианка должна быть, знаете, такой тихой, миролюбивой, а не вспыльчивой. Она должна быть кроткой, а не сварливой, мягкой, а не жесткой, доброй, а не злой. Вот в чем суть красоты женщины. Я приведу вам один текст из Ветхого Завета, где вы тоже посмотрите, столько украшений, столько всего там было, что сегодня даже без словаря вот не разберешься, что означают некоторые слова. Из книги пророка Исаии, послушайте. «В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки, и луночки, серьги, ожерелья, опахала, увясла». Знаете, что такое опахала? Веер. А увясла? Это головной убор такой. Запястья, пояса, сосудцы с духами, привески волшебные. Знаете, что такое привески волшебные? Это были браслеты и амулеты, ну, которые тоже посвящали каким-то богам, их вешали на ноги, и когда женщины шли, они, знаете, так бряцали, ну, создавали шум. Ну, так что столько было всего. Это еще не все. Перстни, кольца в носу. Видите, уже пирсинг уже давно и тогда был. Верхнюю одежду, нижнюю, платки, кошельки, светлые, тонкие, епанчи. Епанчи, знаете, что такое? Тоже что-то с одеждой связано. И повязки, и покрывала. И дальше Бог говорит, и будет вместо благовония зловоние, вместо пояса будет веревка, вместо завитых волос плешь, вместо широкой епанчи узкое вретище, вместо красоты клеймо. И Бог говорит, Послушайте, если все это у вас отнять, если все это у вас забрать, этот макияж, эту дорогую одежду, эти драгоценности, останетесь ли вы красивой? В чем будет суть вашей красоты? И именно об этом говорит Петр. Вы знаете, наступает старость. Старость приносит с собой немощи и болезни. Внешний человек тлеет, увядает, и многие из-за этого расстраиваются. Когда придет старость, у вас не будет денег на дорогую пластическую операцию, денег на украшения, только на лекарства. Что сделает вас красивой, когда вам будет 80 лет? Что? И апостол Павел говорит, а мы не унываем. Если и внешний человек тлеет, внутренний со дня на день обновляется. Вот о чем говорит Петр. И дальше Петр приводит в пример вот такому поведению, такому сокровищу. Сару, одну из библейских персонажей, это Сара, жена Авраама. Смотрите. «Так некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Библия говорит о том, что Сара была красивой, даже уже в преклонном возрасте. И тем не менее, Петр упоминает о другой красоте Сары. Вот эта внутренняя красота. Сара повиновалась своему мужу, это ее украшало, и она относилась к своему мужу с уважением, с почтением. Она даже называла его господин. И многие сестры могут сказать, не, ну если бы у меня такой муж, богатый, целеустремленный, верный, который никогда не подведет, так и я бы такому мужу повиновалась. Я хочу вам напомнить один эпизод из жизни Авраама и Сары, и как себя Сара повела. Они в это время жили в Ханане, потому что Бог обещал им эту землю, Бог обещал, что они должны быть в этой земле, что у них будет потомство. И жили они какое-то время, все было хорошо. Потом начались перебои с климатом. И наступил ужасный голод. И Аврааму, как главе семьи, нужно было принимать решение, что делать дальше. И Авраам принял решение. Знаете, может быть, нам хотелось бы прочесть такие слова, когда Авраам собрал бы семью и сказал, вы знаете, нужно довериться Господу. Он нам сказал прийти в эту землю, он нас не оставит, будем молиться, и Бог будет с нами. Но не такие слова мы слышим. Авраам принял решение, пойдем в Египет, переждем время голода. Нравы, какие были в Египте в то время, мы должны понимать, дикие. Если египтяне видели красивую женщину, в то время там никто не церемонился. Никто не будет дарить цветы, никто не будет водить в кино, никто не будет спрашивать благословения родителей. Просто забирали в гарем, и все. Вот такие нравы были. Авраам был чужестранец. К чужестранцам отношение было тоже, вы знаете, очень негативное. И поэтому, принимая решение идти в Египет, у Авраама была одна проблема. Если вдруг Сара кому-то понравится, его никто спрашивать не будет. Его просто где-то в темном переулке убьют и все. И как решить эту проблему? И вот Авраам, он как бы все рассудил, взвесил все варианты и думает, ну тут все равно все как бы умрем, а там хоть живы останемся. Да, кем-то придется пожертвовать. И он Саре говорит, Сара, давай договоримся, сделай мне одно одолжение. Если в Египте кто-то тебя спросит, не говори, что ты моя жена. Скажи просто, что ты моя сестра. При том, что не сказать, что это была ложь, это была такая правда, но не вся, полуправда. Потому что у них был один отец и разные матери. И на тот момент Бог допускал такой брак, потом позже Бог уже запрещал такие браки. Но суть была понятна. Сара, просто если ты скажешь, что ты моя жена, меня просто убьют. И вот вам предложение, вот вам Авраам. Как ответила на это Сара? Вот как бы сегодня современная женщина на такое предложение ответили? Ах ты бесстыжий! Да тебе бы расцарапать глаза твои. Я тебе дала всю свою жизнь. Ты мне на старости в 65 лет такое предлагаешь. А Саре было 65 лет в тот момент. И мы видим, что она последовала за Авраамом. Она согласилась с его лидерством. И в принципе произошло все то, как Авраам себе и представлял. Вдруг в Египте узнали, что появилась неписаная красавица. И ее взял в гарем сам фараон. Сам фараон положил глаз на Сару, взял ее в гарем. При том, что, знаете, Авраам на этом еще и заработал неплохо, потому что, сдав Сару в аренду, он как бы еще денег получил. И если бы Бог не вмешался, мы не знаем, что бы дальше произошло. Бог вмешался. Он стал поражать людей в Египте такой болезнью, что люди даже просили себе смерти. И потом, когда фараон понял, почему такое бедствие, почему такая болезнь, он открыл двери гарема и отпустил Сару, а он дал еще Аврааму денег, только бы эта семейка вообще ушла из их государства и больше здесь не появлялись. Подумайте про Сару. Когда за ней приходили, когда она еще не знала, зачем ее зовут, что она себя чувствовала? Было ли ей страшно? Что она думала про Авраама? Было ли Аврааму стыдно? Просил ли он у нее прощения? Какой была эта встреча? Дала ли она ему взбучку? Мы не знаем. Но мы лишь знаем то, что даже после этого она продолжала относиться к нему с уважением и с почтением. Именно об этой красоте говорит Петр и приводит Сару в пример. И поэтому и сегодня эта тема актуальна для современных женщин. Если сегодня современная женщина-христианка уделяет внимание только внешней красоте, если ее походы связаны только с магазинами, только с парикмахерской, только шопинг, только фитнес-залы, и при этом она не может удовлетворить элементарные потребности мужа. Если она пытается поразить мужа какой-то новой модной блузкой и при этом не пытается поразить его мягким характером, кротостью, послушанием, добротой, это позорит Бога. Это неправильно перед Богом. И сказать про такую жену-христианку невозможно лучше, чем уже сказано в притче, когда Соломон сказал такие слова. «Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная». Золотое кольцо в носу – это было очень модное украшение, не все себе могли позволить это. Свинья была нечистое животное. И вот это сочетание золотого кольца и нечистое животное – это просто… было, и это такое сравнение, это позор, это говорит о том, что на самом деле она забыла о своей настоящей красоте, которую она имеет перед Богом. И далее, посмотрите, как Петр говорит, конечно же, могут возникнуть у жены такие мысли, но если так себя вести, если так поступать, он же на голову сядет, он же будет видеть с меня с веревки. Он же может вести себя еще хуже. И вот чтобы жена-христианка не думала так, какие последствия это окажет на мужа, Петр добавляет, если делаете добро, не смущайтесь ни от какого страха. Именно об этом хочет сказать Петр. Если вы так думаете, а как будет, а какие последствия, а если он будет еще хуже поступать, Петр говорит, доверьтесь Богу. Вот поступайте так, как вам велит Бог, и посмотрите, что будет. Просто доверьтесь Богу. И последнее, что я хотел сказать, это Тита. Павел говорит в послании Тита о том, что у женщин, у матерей, у духовно зрелых женщин есть тоже своя ответственность перед молодыми сестрами и в церкви. Они могут поделиться своим опытом жизни, они могут помочь тем, кто только молод, кто недавно вступил в брак, вразумляли молодых. И это говорит не только о молодости, это говорит о неопытности. молодые сестры, которые создают семью, вскоре начинают встречаться с проблемами, ну, с которыми раньше они не сталкивались. Например, как правильно решать конфликты в семье? Как правильно воспитывать детей на определенной стадии их развития? Представьте, сын-подросток, там, 14 лет, принес домой порно-журнал. Или мать обнаружила у него в кармане пачку сигарет. Что ей делать? Вот как правильно, мудро поступить? Сын, который ходил в церковь, ему исполнилось 16 лет, и он заявляет: «Я больше в церковь ходить не буду. Будете меня заставлять, уйду из дома». Что делать? Как правильно поступить? Сыну 18 лет, он становится совершеннолетним, он приводит домой девушку и говорит: «Я уже взрослый, мы будем с ней жить». Что делать? Таких вопросов очень много. Но есть люди, которые обрели христианский характер, христианскую зрелость, которые могут помочь, чтобы другие, которые начинают этот путь, не совершили в своей жизни очень много различных ошибок на этом пути. И вот это вот «вразумляли молодых» вовсе не говорит, что нужно, знаете, собрать, какие-то семинары устраивать. Это больше говорит о передаче опыта жизни. Это слово «вразумлять» или «корректировать». Это, знаете, подобно тренеру, который наблюдает за ростом спортсмена, и он корректирует его, он помогает. И точно так же мать, сестра, зрелая жена может поделиться опытом своей жизни с молодой сестрой, еще не имеющей опыта. И послушав ее, она скорректирует свою жизнь, свое поведение, чтобы вразумляли молодых любить мужей. Знаете, наступает момент, когда вот эта вот влюбленность, бракосочетание, завет, медовый месяц проходит, но молодая женщина еще не знает, какому монстру она обещала любить его, пока смерть не разлучит их. И мы знаем, что те, кто жил в браке с верующими людьми, даже самый прогрессивный муж в процессе освящения имеет природу Адама. Знаете, мы все Адамовичи. Христа в муже любить легко, а вот Адама тяжело. А зрелая сестра может научить молодую, как любить такого мужа. Быть добрыми, знаете, не роптать, не капризничать, не критиковать, а научиться доброму отношению, уважению. Быть покорными своим мужьям. И вы знаете, именно поэтому в церкви нельзя как бы отделять вот старшее поколение от молодого поколения. Они должны найти здесь дружбу, дружеские отношения, связь поколений, потому что одно поколение может научить другое поколение. И в этом отношении небольшая книга может быть хорошим примером, книга Руфь. Наиминь стала для своей невестки таким другом. Она ее мудро учила мудрости жизни. Притом она показала такой пример, что Руфь сказала: «Я хочу пойти за тобой. Я хочу, чтобы твой Бог стал моим Богом». Подумайте, какой пример она показала. И если бы не Наимень, вы знаете, жизнь Руфи могла бы сложиться совсем по-другому. Ей нужна была мудрая наставница, которая поможет ей правильно созидать свой дом, свою семью. И это такая, ну, ответственность, которая, может быть, в церкви возложена на тех, кто уже давно замужем в браке. Итак, три вещи мы сегодня говорили. Необходимо повиноваться своим мужьям. Это вовсе не принижение, не унижение. Это роль, которую Бог дает женщине для гармонии в браке. Если муж неверующий, как оказать на него влияние? Своей жизнью. Избегайте нравоучений. Избегайте наставлений. И третье, являйте пример чистой жизни в Боге и стремитесь о внутренней красоте, что драгоценно перед Богом. И это самое сильное влияние, которое мы можем оказать. Это то, что угодно Богу. И если женщина в браке выполняет эту роль, то прежде всего, во-первых, она показывает свое повиновение Христу. Этим самым она доказывает, что она любит Иисуса Христа. Второе, этим она демонстрирует силу Евангелия, что Евангелие действительно преобразует ее сердце, ее мысли, и оно действительно на практике действует в его жизни. Вот в чем сила Евангелия. И, конечно же, это самый сильный способ изменить в жизни другого человека. В следующий раз, это будет 8 марта, мы поговорим о той ответственности, которую Бог дал мужьям в браке. Поэтому, сестры, жены, пожалуйста, обеспечьте 8 марта своих мужей на богослужении, чтобы они не сбежали, чтобы они были здесь на собрании, и мы поговорим о мужьях. Давайте мы помолимся.